Bye-bye. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе французская полиция готовится к захвату подозреваемых в атаке на редакцию сатирического еженедельника «Шарли Эбдо». В Тбилиси прошла акция памяти погибших французских журналистов в рамках глобальной кампании «Шарли – это я». Первая жертва ненастной погоды в Грузии. От мороза в регионе Санцхаджавахити скончался мужчина. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях полиция стягивает силы к городу, где были замечены двое подозреваемых в нападении на сатирический журнал. Украинский премьер-министр Арсений Яценюк призвал западные страны действовать сплоченно. США объявили, что намерены сократить 15 военных баз в Западной Европе. Французская полиция стягивает силы к городку Вильер-Котерье в 70 километрах к северо-востоку от Парижа, где были замечены двое подозреваемых в нападении на сатирический журнал «Шарли Эбдо» в среду. По данным полиции, братьев шерифа и Саида Куаши видели на бензозаправке. Судя по всему, они были вооружены. Премьер-министр Мануэль Вальс не исключил, что братья готовятся совершить еще одно нападение. До этого полиция сообщала, что ей сдался 18-летний Хамид Мурад. Это произошло в ходе антитеррористического рейда. При этом, по информации прессы, друзья Мурада утверждают, что в момент нападения он был на занятиях в школе. В четверг в полдень по всей Франции была объявлена минута молчания в память о 12 погибших при нападении на Шарли Эбдо, который не раз публиковал карикатуры на многих мусульманских лидеров. Накануне в знак солидарности с журналом на улице Парижа на стихийные демонстрации вышли более 100 тысяч человек. В ночь на четверг и утром в трех городах Франции были совершены нападения на мечети и молельные места мусульман. Никто не пострадал. Местная полиция расценила это как уголовное преступление. В стране объявлен национальный траур. Парижская прокуратура объявила террористическим сегодняшнее нападение на полицейских на юге французской столицы, в результате чего погибла сотрудница полиции и ее коллега был ранен. Свое решение прокуратура объяснила нынешней обстановкой в городе, где накануне в результате нападения исламистов погибли 12 человек. Прокуратура подчеркнула, что пока связь между двумя атаками не выявлена. Ранее в четверг французские СМИ передали, что в районе Пор-де-Шатьон двое полицейских направлялись к месту ДТП, когда из остановившегося около них автомобиля начали стрелять. По данным полиции, огонь открыл мужчина в бронежилете, который затем скрылся.
Эхо Кавказа. Новости.
Украинский премьер-министр Арсений Яценюк, находящийся с визитом в Германии, призвал западные страны действовать сплоченно в попытках добиться от России соблюдения условий договоренности о перемирии в Донбассе и шагов по урегулированию кризиса на востоке Украины. Яценюк заявил об этом сегодня перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. «Мы добьемся успеха только если будем действовать вместе, только когда все в Европейском Союзе, Соединенных Штатах и Украина будут оставаться едиными», сказал Яценюк. Глава украинского правительства подчеркнул, что Москва лишь частично следует договоренностям о прекращении огня, достигнутым в Минске 5 сентября представителями Украины, России и пророссийских сепаратистов. Число жертв противостояния в Донбассе между правительственными силами и сепаратистами с апреля прошлого года составляет более 4700 человек. Россия отвергает обвинения Запада в поддержке сепаратистов и присутствии своих войск на востоке Украины. США объявили, что намерены сократить 15 военных баз, которые действуют сейчас в Западной Европе. Эти базы размещены в Британии, Германии, Италии, Португалии, Бельгии и Нидерландах. Этот шаг, цель которого сэкономить 500 миллионов долларов в год, должен произойти в течение следующих нескольких лет по мере сокращения военного бюджета США. Одновременно Пентагон объявил, что в США продолжат ротацию войск в странах Балтии и Польши на фоне нарастающего напряжения между Россией и НАТО в связи с аннексией Москвы Крыма и поддержкой российских сепаратистов на востоке Украины. Министр обороны США Чак Хейгл сказал Рейтер, что перемены необходимы для максимизации американских военных возможностей в Европе, таким образом, чтобы наилучшим образом поддержать союзников по НАТО и других партнеров. Европейская комиссия предложила выделить в виде долга Украине еще 1,8 миллиарда евро среднесрочных кредитов, чтобы помочь экономике страны. Но представители исполнительной власти ЕС заявили 8 января, что Украина должна продолжить реформы в рамках программы Международного валютного фонда и осуществить экономическую и финансовую политику, согласованную с ЕС. Прежде чем кредиты поступят Украине, это решение должны одобрить 28 членов Европейского парламента. Удары с воздуха, возглавляемые Соединенными Штатами антитеррористической коалиции, поразили более 3000 объектов Исламского государства в Ираке и Сирии с момента начала операции против этой группировки в августе прошлого года. Об этом сообщил в среду представитель Пентагона полковник Стив Уоррен. По его словам, среди уничтоженных и поврежденных объектов – танки, бронетранспортеры, здания и боевые укрепления террористов. Ранее на этой неделе Министерство обороны США заявило, что силами коалиции удалось остановить наступление боевиков на территории Ирака. Как сказал представитель министерства, вице-адмирал Джон Кирби, в настоящий момент силы группировки «Исламское государство» в Ираке в основном занимают оборонительные позиции. Помимо Соединенных Штатов, в нанесении ударов по позициям боевиков принимают участие Австрия, Бельгия, Великобритания, Канада, Дания, Франция и Нидерланды.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Более суток спустя после теракта в редакции еженедельника «Шарли Эбдо», унесшего жизни 12 человек, силы полиции и жандармерии вышли на след двух предполагаемых террористов – братьев Саида и шерифа Куаши. Полиция продолжает операцию по их задержанию. За время рейдов задержаны 7 человек, сообщил «Франс Пресс», источник в правоохранительных структурах. По его словам, задержанные мужчины и женщины, которые знали подозреваемых братьев Куаши, старшему из которых Саиду 34 года, младшему 32. Оба они родились в Париже. Из Франции передает Наталья Коневская.
Силы полиции и жандармерии вышли на след двух предполагаемых террористов – братьев Саида и шерифа Куаши. Их засекли в четверг днем на одной из автозаправок региона Пикардия на севере Франции. По свидетельствам очевидцев, двое вооруженных мужчин, похожих на подозреваемых, зашли в магазин на автозаправке, а затем уехали на сером Рено Клио в направлении Парижа. Позже брошенный ими автомобиль с поддельными номерными знаками был обнаружен полицией.
France 3 et France Télévision. Je suis Charlie, un mot d'ordre pris.
Как сообщил телеканал France 3, предполагаемые террористы находятся сейчас в жилом здании в городке Крепиан-Валуа в регионе Пикардия, примерно в 60 километрах к северо-востоку от Парижа. На место стянуты крупные силы полиции и мобильной жандармерии. В рамках расследования теракта на данном этапе задержаны не менее 7 человек. Предполагаемый сообщник террористов, 18-летний Мурад, шурин Саида Куаши, сдался полиции в среду вечером. По данным следствия, именно он был за рулем черного «Ситроена», на котором террористы прибыли к зданию редакции «Шарли Эбдо» и на котором позже скрылись. Полиция опубликовала фото двух основных подозреваемых, братьев шерифа и Саида Куаши, 32 и 34 лет, французских граждан, уроженцев Парижа. Один из них, шериф Куаши, давно известный силам правопорядка джихадист. Еще в 2008 году он был осужден за активную роль в группировке, вербовавшей и направлявшей джихадистов на войну в Ирак. Сегодня ровно в полдень по всей Франции прошла минута молчания в знак скорби по жертвам теракта в Париже. В соборе Парижской Богоматери били в колокола. На главных площадях крупных городов Франции, несмотря на непогоду, молча стояли люди, держа в руках свечи и плакаты с надписью «Я Шарли». Во Франции сегодня объявлен национальный траур, и в течение 3 дней национальные флаги будут приспущены. В самом тяжелом за последние полвека теракте были убиты 12 человек. Журналисты популярного сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» и двое полицейских, охранявших редакцию. Террористы совершили свое нападение как раз тогда, когда в редакции журнала в 11-м округе Парижа, близ площади Республики, проходило еженедельное совещание редколлегии. Там присутствовали практически все ведущие сотрудники издания. Бернар Уильям Хольтроп, карикатурист «Шарли Эбдо» и «Либерасьон», не был на роковом совещании, и это, как он сам отмечает сегодня в беседе с журналистами, спасло ему жизнь.
Я находился в поезде, и сначала, услышав первые сообщения о стрельбе, не поверил, что все это происходит на самом деле. Я потерял всех самых близких коллег и друзей. Да, я никогда не приезжал на эти редакционные совещания, не любил их. Возможно, это и спасло мне жизнь. Я карикатурист, художник. Помимо этого, я ничего не умею и, конечно, продолжу дело своей жизни.
В числе убитых в теракте главный редактор «Шарли Эбдо», журналист и карикатурист Стефан Шарбонье Шарб, художники-карикатуристы Жан Кабу, Жорж Волынский и Бернар Верлак. Любительское фото, сделанное с крыши близлежащего здания, облетело весь мир, запечатлев момент, когда, выйдя из редакции, двое террористов хладнокровно добивают лежащего на земле раненого полицейского. Из 20 раненых в теракте четверо все еще находятся в тяжелом состоянии. Стефан Шарбонье, 47 лет, наряду с Филиппом Валем и Жаном Кабу, в 1992 году был одним из тех, кто возродил «Шарли Эбдо». Длительное время он вел в журнале рубрику «Шарб не любит людей». Его карикатуры публиковались многими французскими и зарубежными изданиями. В 2009 году, после ухода Филиппа Валя, Шарбонье возглавил редакцию «Шарли Эбдо». В 2012 году, после повторных угроз в свой адрес, когда в журнале во второй раз была опубликована карикатура на пророка Мухаммеда, Стефан Шарбонье вынужден был находиться под постоянной охраной полиции. В интервью того периода марокканскому изданию «Тель-Кель» Шарб так прокомментировал свою гражданскую позицию. «Это, возможно, прозвучит немного помпезно, но я предпочитаю умереть стоя, чем жить на коленях». Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Лидеры государств мира осудили теракт в Париже. Не осталось в стороне и грузинское руководство. Свои соболезнования семьям погибших в результате нападения на редакцию французского сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» принесли президент Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Сегодня вечером у французского института Грузии прошла акция солидарности в рамках глобальной кампании «Шарли – это я», рассказывает Анастасия Славинская.
Движение машин в центре города парализовано. Кафе в обычное время полные людей сегодня пустуют. Город праздника, который всегда с тобой, Париж, погрузился в траур. Тысячи французов отвлеклись от рутины и вышли на центральную городскую площадь с плакатами «Шарли, это я». Незнакомые люди, встретившись на улице, выражают друг другу соболезнования. Такую картину рисует корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Эка Кеванишвили, которая находится в настоящее время в Париже. Когда мы спрашивали у людей, как пройти куда-то, каждый говорил нам: «Вы знаете, что случилось в редакции Шарли? В связи с демонстрацией движение было парализовано. В целом в городе очень тяжелая атмосфера». Рассказывает Кеванишвили. Тем временем в Тбилиси у Французского института Грузии тоже прошла акция в рамках кампании «Шарли, это я». Тбилисцы пришли на акцию с плакатами, на одном из которых приведена пророческая фраза главного редактора Шарли Эбдо, проработавшего в газете больше 20 лет. «Я предпочту умереть стоя, нежели жить на коленях», рассказывает один из организаторов акции Тамара Гурчиани. «Мы решили организовать эту акцию в знак солидарности. Мы хотим почтить память 12 человек, которые погибли в результате этого ужасного террористического акта. Нет ничего более ценного, чем жизнь человека, и нет никаких причин для оправдания терроризма. Мы – часть человечества, и опасности подвергается право человека на свободу. Это универсальное право каждого из нас. Мы все имеем одинаковые права – жители Франции, Грузии, Пакистана или любой другой страны». Поддержку французскому народу и соболезнования семьям погибших выразили и представители грузинских властей. Грузия осуждает любое проявление терроризма и продолжает борьбу с одной из самых больших угроз современности, говорится в заявлении президента страны. Георгий Маргвелашвили заверил французский народ и правительство в том, что Грузия в этот тяжелый момент поддерживает Францию. По словам президента, грузинские и французские военные стоят рядом в горячих точках мира, чтобы обеспечить безопасное будущее. «Этот ужасающий теракт направлен не только против французов, но и против каждого из нас», говорит премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили.
«С огромным огорчением я узнал о произошедшей тяжелейшей трагедии. Искать оправдание терроризму нельзя. Свобода слова и прессы – это то высшее право, которое везде и всегда нужно защищать соответствующим образом. От имени грузинского народа я искренне соболезную семьям погибших. В эти тяжелые минуты мы стоим рядом с французским народом».
В последний день 2014 года, 31 декабря, Международная федерация журналистов опубликовала следующие данные. Всего за прошедший год в мире было убито 118 журналистов. 17 погибли в результате аварий и стихийных бедствий, исполняя свои служебные обязанности. Большинство погибших – журналисты, работавшие в горячих точках. Теперь в новый кровавый список людей, поплатившихся за свободу слова своей жизнью, в только начавшемся 2015 году одними из первых будут вписаны имена журналистов и карикатуристов парижской сатирической газеты «Шарли Эбдо». Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вчерашний теракт в Париже вызвал множество откликов во всем мире. Естественно, о судьбе журналистов и карикатуристов говорят многие их коллеги. Наш постоянно сухумский автор, главный редактор газеты «Эхо Абхазии» Виталий Шария решил поделиться своими мыслями о жанре политической карикатуры и об угрозе терроризма.
Мир потрясен вчерашней атакой террористов из предположительно йеменской ячейки Аль-Каиды на парижскую штаб-квартиру сатирического журнала «Шарли Эбдо», жертвами которой стали 12 убитых, в том числе главный редактор и трое художников редакции. Сразу как только вчера узнал из интернета об этой варварской акции, позвонил абхазскому художнику Зурабу Гитсба. Так сложилось, что сегодня Зураб – единственный в Абхазии художник, постоянно работающий в жанре политической карикатуры, причем на протяжении уже более 15 лет. Попробовал свои силы в нем еще в период грузино-абхазской войны, вместе со многими абхазскими художниками, работы которых составили изданный в 1993 году на Северном Кавказе сборник карикатур на военную тематику. Но остальные отошли потом от этого жанра. С Зурабом Гитсбом мы частенько спорим, но на сей раз наши суждения практически во всем совпали. Действительно, как было сказано в одном из вчерашних телерепортажей про парижский теракт, профессия журналиста – одна из самых опасных в современном мире. Впрочем, и в средние века авторов памфлетов, которые особенно досаждали правителям, порой вешали. Карикатура же – это тот жанр, который можно назвать самым доходчивым, а значит и взрывоопасным. Даже те из публики, которые к чтению не приучены и почти ничего не читают, на нее реагируют и весьма остро. Журнал «Шарли Эбдо», как пишут о нем, продолжает давние традиции французского сатирического рисунка, когда, скажем, еще в XVIII веке в парижской прессе печатали карикатуры на королеву Марию Антуанетту. А вот, скажем, в Абхазии, как мне рассказывали, в 60-е годы прошлого века некоторые неискушенные читатели приходили в ярость, увидев в местной прессе дружеский шарж какого-то московского художника на известного абхазского писателя. Им казалось, что это оскорбительно. И то, что за постсоветские годы наша негосударственная пресса смогла приучить абхазских деятелей, в том числе и президентов, достаточно спокойно воспринимать себя в роли персонажей политических карикатур – несомненный плюс и несомненное достижение общества. Газетчики при этом любят обычно апеллировать к примеру Де Голля, который, говорят, сетовал: «Что-то давно не видел карикатур на себя, наверное, теряю популярность». Но не все, конечно, бывало гладко. На ряд карикатур Зураба Гитцба, в частности, весьма болезненно реагировал покойный Сергей Багапш, хотя некоторые другие его рисунки, где президент тоже фигурировал, ему, по его собственному признанию, даже нравились. Все дело, конечно, было в темах рисунков. Что касается карикатур на пророка Мухаммеда, Западная Европа с ее толерантностью без берегов зашла, похоже, в тупик. Когда на центральных площадях ее столиц не ставят рождественские елки, дабы не вызвать недовольство живущих там иммигрантов-мусульман, это уже абсурд. Но «компенсация», в кавычках, в виде публикации карикатур на пророка, именно на него, а не на главарей исламских фундаменталистов и террористов, выглядит неуклюжей и провокационной. Это не доказательство свободы слова, а задевание чувств верующих. В общем, призыв Михаила Ходорковского после вчерашнего парижского теракта ко всем газетчикам мира начать перепечатывать карикатуры на пророка Мухаммеда показался мне неумным, сродни призыву тушить огонь бензином. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа», из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Первая жертва ненастной погоды в Грузии. В регионе Санцхе-Джавахети от мороза сегодня скончался мужчина. Между тем, ненастная погода в стране сохраняется. Спасатели продолжают искать пропавших туристов, а в некоторых горных районах Грузии, куда из-за снегопада осложнен доступ, заканчиваются продукты питания, рассказывает Звядм Чедлишвили.
54-летнего жителя города Ниноцминда Вазгена Геносяна спасатели искали несколько часов. В экстренную службу спасения семья пропавшего обратилась после того, как мужчина долгое время не возвращался домой. В Ниноцминда уже несколько дней бушуют снежные метели и затруднено движение транспорта. Из-за этого, как сообщают в экстренной службе спасения, поисковые работы затянулись. Геносяна нашли уже мертвым, неподалеку от одного из участков дороги, связывающей города Ниноцминда и Ахалкаваки. Рассказал сегодня Гамгабели города Ниноцминда Марик Корстян.
Человек оставил машину, так как из-за снегопада не мог продолжать движение и пошел пешком, видимо, за помощью. Но поскольку видимость была нулевая, он сбился с пути, замерз и скончался.
Сказал Корстян. По словам Гамгабели, сейчас транспортное движение в районе по-прежнему затруднено. Дорогу не успевают расчищать от снега. В самом городе повреждены крыши некоторых домов, а жители отдельных селений близ Ниноцминда остались без света. Впрочем, подачу электроэнергии удалось восстановить, сказал Корстян. Непогода обрушилась и на горные регионы Грузии, в том числе популярные туристические районы. Сегодня спасатели весь день помогали отдыхающим выбираться из горнолыжного курорта Гудаури, движение в сторону которого удалось восстановить еще вчера. При этом снегопад продолжается. снижается, высота сугробов местами достигает 3-4 метров. Пока не удается вызволить из снежного плена туристов, застрявших на Крестовом перевале. Грузинские СМИ сообщали о том, что в этом районе пропали двое туристов из Латвии. Однако сегодня глава Совета безопасности и управления кризисами Давид Сужашвили опроверг эту информацию.
Они не пропавшие, так как мы знаем их местонахождение. Мы находимся на постоянной телефонной связи с ними. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Рассказал Суджашвили. Сложная ситуация в Казбекском районе. Уже несколько дней дороги не удается очистить от снега. Сохраняется угроза схода лавин. Жители города Степацмида сообщают, что в местных магазинах пустеют прилавки. При этом связь с внешним миром не удается восстановить и воздушным путем. Летать вертолетом не позволяет густой туман. О ситуации в городе Эху Кавказа рассказал грузинский певец Георгий Махарашвили. Он поехал туда отдохнуть на выходные, но уже почти неделю не может покинуть город.
Из-за тумана мы не можем отсюда вылететь. О том, чтобы уехать на машине, вообще не может быть и речи. Продуктовые магазины уже почти пустые, вообще ничего нет. Потихоньку сокращается и ресторанное меню в нашей гостинице. Паники как таковой нет, но здесь много иностранцев. Они нервничают. Многие люди переживают из-за того, что вынуждены пропускать работу. Местные тоже переживают, особенно те, кто с детьми. Продукты заканчиваются, и никто пока не может восполнить запасы.
Рассказал Махарашвили. Тем временем ненастье обрушилось и на прибрежные регионы Грузии. Порт в городе Поти работает с перебоями. Прием судов приостановлен, так как в ближайшие дни ожидается шторм мощностью до 5 баллов. По прогнозам синоптиков, улучшаться погода в Грузии начнет с 12 января. Но до тех пор по стране пройдет еще одна волна заморозков. Минусовая температура в эти дни ожидается и в столице. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Время обзора прессы, с которой в Сухуми ознакомилась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Грузия выступила с заявлением 2 января, что намерена привлечь Россию и страны Запада для сотрудничества в создании крупного энергетического центра в Супсе. Планируется создание регионального энергетического центра Черного и Каспийского морей. Стоимость проекта 17 миллиардов долларов. Строительство начнется в сентябре. Готов проект строительства трубопровода из Новороссийска до Супсе через Абхазию с подключением к коридору Баку-Тбилиси-Джейхан. Журналист Надежда Венедиктова на сайте Асарки.инфо комментирует данное заявление. С одной стороны, настораживает, что разрабатываются проекты, учитывающие участие Абхазии, но не ставящие в известность саму Абхазию, во всяком случае ее широкую общественность. С другой стороны, явно надвигается новый исторический период, когда распад советской системы и ее явные судороги уже в прошлом. Вызрела новая политическая реальность, а соответственно, ей должна развиваться и новая экономическая ситуация, когда страны Черноморского региона начинают сотрудничать, чтобы подтянуться к современному уровню экономического развития. Даже политические разногласия, судя по этому заявлению Грузии, отступают на задний план перед намечающейся экономической выгодой, пишет Надежда Венедиктова. Все это, по ее словам, ставит перед руководством Абхазии новые вызовы. Она отмечает, что мировой опыт показывает, что малая страна может интегрироваться в международную экономику и сохранить свою идентичность, но для этого должна быть тщательно разработана стратегия постепенного вхождения, включающая в себя не только экономические, но и ментальные преобразования. 7 января – праздник Рождества Христова. Православное Рождество является в Абхазии государственным праздником и нерабочим днем. Агентство «Абснепресс» пишет, что по традиции именно в январе в Абхазию едет большое количество паломников, чтобы посетить богослужения в абхазских храмах. По словам одной из паломниц Елены Кошенцовой эти святые праздники хочется встретить на святой Абхазской земле, где проповедовали апостолы Андрей Первозванный и Симон Канонит, приняли мученическую кончину священномученик Василиск Каманский и святитель Иоанн Златоуст, где была обретена глава Иоанна Крестителя. Несколько тысяч россиян побывали в предновогодние и новогодние дни в Абхазии. Об этом сообщает агентство «Абхазия Информ». По словам главы администрации Нового Афона Феликса Даути, с 1 по 5 января Новоафонскую пещеру посетили до 5000 туристов. Более 1000 человек отдыхает в эти дни в отелях, гостиницах и частном секторе города. Заместитель главы администрации Гагарского района, курирующий туристическую отрасль Таймураз Хижба, в интервью агентству сообщил, что более 4000 человек побывали в эти дни в Гагарском районе. По его словам, в этом году на новогодние праздники в Гагру и Пицунду приехало намного больше отдыхающих, чем в прошлые годы. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу у микрофона Нана Плиева. В ближайшие полчаса в нашей программе вы услышите, построят ли на Черноморском побережье Грузии энергетический хаб. В Тбилисском городском суде начался процесс над активистами движения «Партизанское садоводство». Какие задачи ставит перед собой руководство Латвии во время председательства в ЕС, которое продлится полгода? В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Иракли Грибашвили выразил сожаление в связи с гибелью людей в результате нападения на редакцию сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» в Париже, отметив важность защиты свободы слова. «Я с большим сожалением узнал о тяжелейшей трагедии, которая произошла с французским народом. Эта ужасная трагедия была направлена не только против французского народа, но и против каждого из нас. Терроризму нет оправдания», — говорится в заявлении Грибашвили, распространенном накануне вечером, передает «Новости Грузия». Глава правительства подчеркнул, что свобода слова и прессы – это верховное право, которое везде и всегда должно быть защищено надлежащим образом. «От лица грузинского народа выражаю искреннюю поддержку семьям жертв теракта. В эти тяжелые минуты мы поддерживаем французский народ», – заключил премьер. Накануне утром неизвестные устроили стрельбу в здании еженедельника «Шарли Эбдо» в Париже. В результате погибли 12 человек, в том числе 8 журналистов и 2 полицейских. Нападавшие скрылись с места происшествия, несколько раз вступив в перестрелку с полицейскими. По данным СМИ, террористы открыто заявили, что являются членами Аль-Каиды, действующей на территории Йемена. Акция «Я Шарли» пройдет сегодня, 8 января, у здания Французского института в Тбилиси в связи с гибелью людей в результате нападения на редакцию сатирического журнала «Шарли Эбдо» в Париже, сообщает «Новости Грузия». Свое намерение присоединиться к акции выразили около 700 пользователей Facebook, среди которых журналисты, представители неправительственного сектора и политики. Спасатели пытаются помочь туристам из Литвы, которые не сумели выбраться из непроходимого снега на грузинском горнолыжном курорте Гудаури и обратились за помощью, сообщает телеканал «Рустави-2» сегодня, 8 января. По данным телекомпании, приблизительно в 11 часов по тбилисскому времени в спасательный центр Гудаури, Казбекский район, поступило сообщение о том, что несколько туристов из Литвы застряли в непроходимом снегу. Спасатели выехали на помощь к туристам, передает «Новости Грузия». Уже несколько дней в Грузии из-за снегопада и опасности схода лавин на участке Пасанаури, Гудаури, автомобильной дороги Нцхета, Степансминда-Ларс запрещено передвижение автобусов и трейлеров. А на участке Млета-Гудаури и Коби-Степансминда легковые автомобили могут передвигаться только с противоскользящими цепями. Глава самопровозглашенной Республики Южной Осетия Леонид Сибилов выехал сегодня, 8 января, на Транскавказскую автомагистраль, автомобильное движение по которой закрыто уже несколько суток из-за обильного снегопада и высокой лавинной опасности.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Неожиданное заявление бывшего главы корпорации нефти и газа Грузии Гии Чантурии, опубликованное на сайте «Все об отношениях Абхазии и России», вызвали настоящий скандал в Грузии. Бывший государственный менеджер считает, что грузинским властям нужно активно включиться в реализацию международного проекта по постройке на Черноморском побережье Грузии объектов нефтепереработки при участии России. Также Чантурия заявил о возможности строительства нефтепровода через Абхазию. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Высказывание бывшего госслужащего, который в настоящее время проживает в Азербайджане, наделало много шума не только в грузинских, но и зарубежных СМИ. Несмотря на то, что Россия владеет определенными энергетическими активами на территории Грузии, в обществе отношение к проникновению российского капитала на грузинский рынок вызывает много споров. Вчера в вечернем эфире телекомпания «Имеди» Гия Чантурия попытался прояснить суть своих предложений. По его словам, разработка проектов СУПСА началась еще во времена Шеварднадзе и финансировалась правительством США. По первоначальным замыслам планировалось строительство серьезного комплекса нефтеперерабатывающей инфраструктуры.
Мы имеем дело с новой геополитической реальностью. В нашем регионе появляются новые геополитические оси и игроки. На сегодня-завтра санкции будут сняты с Ирана и России. Мы не сможем рассматривать международное сотрудничество в том разрезе, как это делали Алиев и Шеварднадзе. Территория Грузии должна перестать быть местом противостояния. Грузия должна стать инициатором создания на ее территории ареала международного сотрудничества. Я говорю это от имени международной грузино-американской энергетической группы, интересы которой я представляю. Власти Грузии примут серьезное решение в отношении этого проекта.
Уверен Гия Чантурия. Он также затронул тему строительства нефтепровода через территорию Абхазии, заявил, что в этом заинтересованы все стороны. Вдаваться в детали Чантурия не стал, однако оговорился, что это другой проект, имеющий к СУПСЕ косвенное отношение. Политолог Важа Беридзе помнит, как в прошлом Гия Чантурия предлагал аналогичного рода инвестиционный проект стоимостью в 10 миллиардов долларов. Он говорил о том, что деньги на его строительство может дать азербайджанская сторона. Однако по неясным причинам реализовать свои намерения Чантурия так и не сумел.
Я знаю его как серьезного человека и удивлен, что лоббирование подобных идей происходит без предварительной информационной подготовки, безо всякого обоснования и обсуждения на экспертном уровне. Мне сложно назвать проектом подобные высказывания. Общественность должна знать, какую экономическую и политическую пользу нам несут планы господина Чантурия, тем более учитывая непосредственное участие в проекте российской стороны, о намерениях которой нам тоже ничего не известно.
Считает Важа Беридзе. Эксперт в политических вопросах Ника Читадзе и вовсе считает, что Гия Чантурия является проводником планов некоторых российских компаний, которые заинтересованы в расширении своего влияния на грузинском рынке.
Являясь в свою бытность крупным государственным чиновником, Гия Чантурия активно лоббировал интересы Запада, занимаясь реализацией инвестиционных проектов. Сейчас он как бы остается не у дел, и, вероятно, некоторые российские компании с его помощью зондируют почву в грузинском направлении. Таких перевертышей в грузинской политике много. Достаточно вспомнить госпожу Бурджанадзе, которая на госслужбе считалась прозападным политиком, а ныне активно проталкивает интересы России.
Считает Ника Читадзе. На этом этапе власти от заявлений Чантурия открещиваются. Министр энергетики Каха Каладзе заверил общественность, что Грузия рассматривает возможность строительства на своей территории нефтеперерабатывающего завода. Но в нефтепроводе через Абхазию он слышит впервые. Позже замминистра энергетики Дмитрий Кумсишвили подтвердил, что Грузия планирует построить завод по переработке нефти. Однако в Поти, по словам чиновника, поиск инвесторов уже начался, а первую продукцию завод должен выпустить в 2019 году. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Сегодня состоялся суд по делу 4 активистов экологического движения «Партизанское садоводство», задержанных полицией за нарушение правил проведения манифестации 30 декабря прошлого года. Тогда экологи протестовали у здания Тбилисского городского собрания, выступая против решения депутатов Сакрибулу изменить статус некоторых рекреационных зон Салалакского холма. Тему продолжит наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Сегодняшний день для 4 партизанских садоводов начался в здании Тбилисского городского суда. Зал заседания не смог вместить всех желающих поддержать экологов, поэтому несколько десятков человек дожидались завершения процесса в коридорах. Для активистов экологического движения, протестующих против изменения статуса некоторых рекреационных зон Сулалакского холма, было важно продемонстрировать, что их поддерживают многие жители Тбилиси. На своей странице в социальной сети Facebook садоводы написали:
«В городе планируется еще множество подобных незаконных строек, и это станет судом над мирной манифестацией. Правительство должно знать, что у нас, граждан, есть право защищать наш город и окружающую среду».
Активистов обвиняют в мелком хулиганстве, неповиновении сотрудникам полиции и нарушении правил проведения манифестации. Суд вынесет решение 16 января. Если садоводов признают виновными, 4 молодым людям грозит до 15 дней заключения и уплата штрафа. Адвокат экологов Нона Курдованидзе надеется на другой исход дела.
«Под хулиганством подразумевается то, что они заблокировали центральный вход в Сакрибулу. Представители полиции говорили о том, что якобы закон запрещает проведение акций, из-за которых становится невозможным попасть в здание. Во-первых, в городском собрании есть еще 2 других входа, и полиция не представила ни одного человека, кто не смог попасть в здание из-за акций. Соответственно, они не смогли доказать, что здание было заблокировано».
Партизанские садоводы намерены обратиться в суд с ответным иском о превышении полномочий представителями правоохранительных органов, задержавших участников акции 30 декабря. Кроме того, в ближайшее время экологи планируют провести несколько масштабных акций протеста, говорит участник движения Ната Перадзе.
«Тбилиси превратили в город, в который уже невозможно жить. Тут все градостроительские законы нарушаются, и при том же меняют законы перед тем, как начать строительство. У нас будет на улицах масштабная акция, где тот, кто не понимает, во что этот город превращается, каким нерентабельным, некрасивым и непригодным для жизни станет, чтобы вот эту массу, которая это не понимает, максимально об этом информировать».
Между тем, экологи обратились в Ассоциацию молодых юристов, чтобы обсудить возможность обжалования действий городских властей Тбилиси в Европейском суде по правам человека. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как всегда по четвергам предлагаем вашему вниманию нашу традиционную рубрику «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
первые 6 месяцев 2015 года обязанности страны председателя Европейского союза исполняет Латвия. Полугодичную ротацию 28 членов ЕС, поочередно занимающих председательское кресло, можно считать чем-то вроде ритуала, призванного подчеркнуть единство и равенство европейских стран. Однако помимо символического в этой ротации есть и политический смысл, и Латвия в ближайшие полгода намерена это подтвердить. Во всяком случае, так полагают многие в этой стране, рассказывает Ярослав Шимов.
Среди основных событий и задач, которые придутся на период латвийского председательства в ЕС, проведение саммита Восточного партнерства в Риге, координация действий стран ЕС в отношении России и укрепление связи Евросоюза с государствами Центральной Азии. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью «Радио Свобода» отметил.
Думаю, что саммит Восточного партнерства в Риге даст ясный сигнал. Евросоюз продолжает активно развивать сотрудничество со своими восточными соседями, как и раньше. Члены Восточного партнерства отличаются друг от друга. Это 6 стран с различными уровнями амбиций в том, что касается сотрудничества с ЕС. Не одинаковая их внутренняя политика. Тем, кто более активно стремится к интеграции, мы можем помогать в большей мере. Но и с теми, кто не стремится к интенсивному сближению, Евросоюз может развивать особые, приспособленные к специфике данных стран отношения. Конечно, в идеале я хотел бы видеть также осуществление программы либерализации визового режима между ЕС и по меньшей мере одной из стран Восточного партнерства.
На период председательства Латвии в ЕС неизбежно придутся оживленные дискуссии о режиме санкций против России. Режим санкций должен быть в марте прекращен или продлен. Вы думаете, его продление возможно?
Наша позиция ясна. Если на востоке Украины произойдут позитивные изменения, если перемирие будет соблюдаться, Минские соглашения выполняться, Евросоюз рассмотрит возможность смягчения или снятия санкций. Если же ситуация будет ухудшаться, напряжение нарастать, то, конечно, мы должны быть готовы укреплять свои позиции, а значит, возможно и введение новых санкций. Многое будет зависеть от предстоящих недель и месяцев. Сейчас я не хотел бы спекулировать о том, какой будет ситуация в марте, но думаю, что в целом позиция большинства стран ЕС примерно такова, как я описал.
Как вы считаете, должен ли ЕС разработать специальную медиа-стратегию, в том числе касающуюся стран Восточного партнерства, чтобы противостоять агрессивной российской пропаганде, которую мы наблюдаем с начала украинского кризиса?
Да, я думаю, Евросоюзу нужно реагировать. Мы уже какое-то время обсуждаем эту тему в рамках Совета министров иностранных дел стран ЕС. На мой взгляд, нужна координация этих усилий в рамках Евросоюза, например, создание какого-то телеканала, но также и развлекательных и других программ, адресованных для начала русским и русскоязычным общинам в странах ЕС. Это ведь не только Латвия и Эстония с их крупными русскоязычными меньшинствами, но и множество других стран, где в последнее время растет число выходцев из России. Это Бельгия, Германия, Великобритания. Я думаю, что к этим людям надо обращаться. Латвия — один из сторонников создания общеевропейского телеканала, не похожего, однако, ни на Евроньюс, ни на, скажем, русскую службу BBC. Это новостные программы, основанные на фактах, и какая-то развлекательная составляющая. Не нужно больших комментариев или чего-то вроде того, что мы видим на каналах типа Russia Today. С таким представлением пока согласны не все в ЕС, но за последние месяцы, насколько я могу судить, число сторонников этой идеи растет.
Отмечает министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Латвийский журналист и политолог Алекс Григорьевс не ожидает от председательства своей страны в ЕС каких-то крупных прорывов. По вашему мнению, Латвия сможет или, по крайней мере, намерена ли она в лице ее руководителей наполнить свое полугодичное председательство в Евросоюзе каким-то конкретным содержанием, и что это может быть за содержание?
Ну, самое главное, мне кажется, было стремление Латвии выдержать марку, быть на уровне. Особенно каких-то задач не ставилось, таких вот превратить это президентство в что-то блестящее. Такой риторики я не слышал. Хотя воспользоваться им для демонстрации каких-то своих достижений, культурных богатств. Сам офис президентуры будет находиться в только что построенной национальной библиотеке. Это здание проектировал знаменитый американский архитектор латышского происхождения Гуннар Биркерц. Это его подарок Латвии, я имею в виду проект. Круг приоритетов настолько обширен, вряд ли можно все это охватить с одинаковой степенью. Тем более, что очень трудно что-то планировать на наше время. Как мы видим, приоритеты вообще все очень сильно изменились за последний год.
В адрес Италии, которая предшественница Латвии в этом ранге председателя ЕС с июля по декабрь уходящего года, звучали нередко упреки в такой мягкотелости вот, в украинском вопросе, в стремлении к примирению с Кремлем. При председательстве Латвии можно ли предполагать, что все будет наоборот? И другой момент. Латвия страна маленькая. Сможет ли она оказывать достаточное влияние на принятие решений в Брюсселе?
Я думаю, что вряд ли будут какие-то очень резкие изменения. Конечно, восточное партнерство – один из приоритетов Латвии. И, видимо, через общественные организации будет какое-то оживление, так сказать, восточного вектора. Я не ожидаю, что Латвии удастся добиться каких-то прорывов или каких-то очень резких шагов. В президентуре работает тройка. Уже проходят совещания совместные, там Латвии, Италии и Люксембурга, который будет следующим председательствующим государством в Евросоюзе. Так что, так сказать, вопросы преемственности очень важны. Разумеется, какой-то отпечаток того, что Латвия восточноевропейская страна, я думаю, будет.
Если говорить об обстановке внутриполитической в самой Латвии, в уходящем году прошли выборы парламентские. Mm-hmm. Оказало ли ухудшившиеся отношения с Россией, вся вот эта ситуация вокруг Украины, оказала ли она существенное влияние на то, что происходит в самой Латвии? Если да, то какое?
Оказало, но разнонаправленное. То есть с одной стороны, партия, которая обычно у нас считается пророссийской, это партия Согласия, мэра Риги Нила Ушакова, она по-прежнему остается самой крупной партией в парламенте, но ее присутствие уменьшилось на несколько депутатских мест. С другой стороны, вошли две новые партии, которых раньше не было. И кто именно за ними стоит, еще не вполне ясно. Хотя есть мнение, и что, по крайней мере, за одной из них стоит Москва. Сама коалиция правящая фактически та же самая, что и предыдущая. Премьер-министр, которая возникла неожиданно после отставки Домбровского, Лаймдута Страуем, она уже почти год премьер. Ее стиль такой, чтобы все было спокойно, не делаем резких движений, как бы не навредить. Мне кажется, вообще будет стилем этой коалиции, в которой нет уже ведущей партии. Все партии коалиции представлены примерно одинаково. Это единство вот во главе с премьером. Это партия такого национально-правого толка, партия, которая объединяет невероятным образом зеленых и крестьян, и она тоже такая консервативно, слегка, так сказать, с каким-то вот еще советским привкусом партия. Я не жду никаких резких шагов, это как бы не их стиль. Но, как мы знаем, это вполне может оказаться не наш выбор. И вполне возможно, что Латвии придется расхлебывать каши, заваренные в других местах.
Считает латвийский журналист и политолог Алекс Григорьевс. Ярослав Шимов, Радио Свобода.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах Радио Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Солисты Абхазской государственной филармонии Лука Гаделия и Кристина Эшба в последний месяц 2014 года совершили концертное турне. Они выступали в Барселоне и на сценах многих российских городов. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В абхазском музыкальном мире органист Лука Гаделия и певица Кристина Эшба – известные и популярные у публики исполнители. Они уже покорили сердца абхазских меломанов. Теперь им предстоит завоевать любовь публики за пределами Абхазии. Лука Гаделия и Кристина Эшба – выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных. Лука окончил ее по классу органа, а Кристина – по классу академического вокала. Кристина Эшба является дипломантом 3-го международного конкурса имени Муслима Магомаева, а Лука Гаделия – обладатель 3-й премии и звания лауреата международного открытого конкурса фестиваля «Соли Део Глория». Он закончил аспирантуру Московской консерватории и защитил квалификационную работу на тему органных транскрипций. Нынешнему концертному туру предшествовало выступление 6 ноября в зале Микеланджело в Государственном музее изобразительных искусств в Москве. Лука и Кристина исполнили произведения Баха, Генделя, Бруски и Вивальди в органном цикле «Великолепие барокко». После Москвы они отправились в Барселону. Их выступление организовал инженер-меломан и каталонец Жауме Соле. Он часто отдыхает в Гагре и очень любит Абхазию. 23 ноября молодые абхазские исполнители выступили в церкви Святой Марии. Именно здесь начинала свою певческую карьеру Монсеррат Кабалье. Большое впечатление на артистов произвело посещение бенедиктинского монастыря Монсеррат и знакомство с главным органистом собора, который рассказал им много интересного и разрешил поиграть на органе. Впечатления были яркие, так как в соборе, по словам Луки, потрясающая акустика, а сам орган подвешен высоко над полом. Игра на органе, парящем в пространстве храма, стала глубоким и необычным переживанием. Жауме организовал экскурсию и на органостроительную фирму, а ее директор сделал Луке подарок – организовал эксклюзивную экскурсию во дворец Гуэля. Дочь владельца дворца была большой любительницей музыки, и в холле установлен орган. Он не используется как концертный и является скорее предметом интерьера. Лука около часа играл во дворце Гуэля, а Кристина пела. Лука Гаделия так рассказывает о своих впечатлениях от Испании.
Я никогда не играл именно на испанских инструментах. Здесь мне удалось поиграть и на симфонических инструментах испанских. И, конечно, впечатлений масса, потому что у инструментов испанских свои особенности. Очень насыщенный звук. То они очень активно, но не агрессивно оттонированы. То есть нету этого перебора. В то же время они очень как-то плотно наполняют собой пространство. Конечно, есть специфические испанские тембры везде встроены. Так называемые шамады. Это когда трубы не горизонтально расположены, а вот вертикально, вот они их выставляют, да, специально они как медные духовые в оркестре, вот как трубы, они собой пробивают все звучание органа, все регистры включены, но вот специфический именно испанский регистр. Обычно в каких-то маршах, да, их применяют, как бы вот как набат такой вот, какой-то элемент, который очень важен, но обычно в каких-то таких помпезных сочинениях. Либо в старинной музыке был такой жанр испанский, баталия назывался.
Вернувшись из Барселоны в Москву 29 ноября, Лука Гаделия принял приглашение благотворительного фонда «Бельканто» и дал концерт в Московском лютеранском соборе Петра и Павла. Здесь стоит один из старейших российских органов конца XIX века, изготовленный известной немецкой органостроительной фирмой «Зауэр». В концертной программе «Его Величество орган» он исполнил произведения Баха, Генделя и Брамса. В рамках международного проекта «Культурные сезоны России и Абхазия», который осуществляется министерствами культуры двух наших стран, Лука Гаделия и Кристина Эшба выступили 23 декабря в Набережных Челнах, 26 декабря в Сочи. 4 января у Луки Гаделия был сольный концерт в Пицунде. 10 января им предстоит выступить в Саратове, а 18 января в Казани. В каждом концерте Лука Гаделия обязательно исполняет свою абхазскую композицию. Он взял за основу маленькую рапсодию, посвященную известному абхазскому органисту и художественному руководителю Пицундского концертного зала Марине Шамба. О своей композиции Лука Гаделия говорит так.
Абхазская композиция – и за неимением других приходится, так сказать, ее исполнять везде. Потому что хочется внести какой-то именно абхазский акцент. И все-таки мы несем какую-то нашу национальную культуру, и все, солист абхазской филармонии, ничего абхазского. Песен у нас тоже не так много, которые можно было с органом сделать, и таких именно выигрышных концертных. мало. Приходится из концерта в концерт, например, этот абхазский блок повторять. Понятно, что публика меняется. Для, так сказать, публики в Барселоне она тоже была впервые, и для публики в Москве. Изначально была такая композиция московского композитора Елены Бутузовой. «Маленькая рапсодия» это называется на абхазские темы. В ней использованы несколько лейтмотивов именно народных песен, а все остальное – это стилизация. Услышать какую-то народную песню там практически невозможно. Поэтому я подумал, что хорошо было бы сделать именно такую композицию, где были бы совмещены именно наши самые известные, самые узнаваемые мелодии абхазские. Я взял вступление из бутузовской рапсодии, в которой используется национальная мелодия. Все остальное развитие я скомпоновал из народных песен. То есть я просто взял хоровые и фортепианные партитуры и сделал такую обработку. То есть я использовал песню о скале, я использовал щищнани, я использовал там один танцевальный ритм. И в конце рапсодии я дал абхазский гимн.
Абхазская нотка в концерте, по словам Луки, воспринимается всегда очень тепло и трогает слушателей. Она придает концерту неожиданный для публики колорит. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.